Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И по традиции отвечаю на вопросы наших слушателей, которые были заданы в чате нашего телеграм-канала «Вопросы к передачам». Ну вот вопрос от Алексея. Какова вероятность, что власть Асада будет свергнута с помощью американских сил, как это было, например, в Ираке? Ведь Штаты могут воспользоваться ситуацией, пока Россия увязана на Украине, а Иран вряд ли придет на помощь войсками, так как он не граничит с Сирией. Ну, тут еще есть несколько вопросов по этой же теме, я от них отвечу чуть позже. Что касается возможности Штатов воспользоваться ситуацией на Украине для России. Ну, во-первых, Штаты увязли в ситуации на Украине точно так же, как и Россия. Только что они не посылают туда воинский контингент, но с точки зрения вооружения это вообще беспрецедентная практически помощь, которую они оказывали, оказывают. И, в общем, новое правительство Соединенных Штатов, я имею в виду президента Трампа, его кабинет, как они будут относиться к этому в дальнейшем, ставя как бы интересы самых Соединенных Штатов на второй план, это еще большой вопрос, потому что Штаты, Трамп обещал, в общем-то, ровно обратное, то есть в первую очередь ставить интересы США и внутреннее положение в Соединенных Штатах. В общем-то, ему на этом сделали доверие избирателей, и вряд ли он будет их в этом смысле обманывать. Что касается самого же нынешнего, так сказать, там, боестолкновений, назовем их так, в Сирии, то надо понять, что по сравнению с ситуацией, скажем, 2015 года, когда Россия активно помогала Башару Асаду, она, собственно, и сейчас ему помогает, но тогда был как бы пиковый момент, надо понимать, что тогда Соединенные Штаты, как раз не будучи завязанными такими бешеными военными поставками на Украину, как раз вмешивались в этот сирийский конфликт очень активно. И поставками оружия, и логистикой, ну, в общем, всем, чем только могли. И, как вы помните, тогда речь шла уже о боях даже в самом Дамаске. Но потом ситуация с вмешательством России выровнялась, так сказать, Бармалеев там отогнали за Алеппо. Ну, а вот сейчас они, как бы воспользовавшись новыми наработками, полученными в ходе как раз украинской войны, сделали как бы шаг со своей стороны, возможно, при поддержке Турции, может быть, при молчаливом содействии Турции, потому что они начали свое наступление с турецкой зоны. В общем, не совсем понятно, зачем Турции это все нужно. Вот, возможно, они действовали по каким-то своим собственным соображениям, ну и плюс, прибирая при этом помощь где угодно. То, что им Украина в этом смысле могла помочь, ну, во всяком случае, логистически, да, на основании опыта своего собственного военного конфликта, это несомненно. И более того, Украина, по сути дела, единственная, которая в нем заинтересована, я имею в виду в развитии ситуации в Сирии, так как она чтится всюду, где только возможно, открыть, так сказать, второй фронт против России. Ну, не получилось в Курской области, может, получится в Сирии, не получится в Сирии, может, получится в Грузии, не получится в Грузии, может быть, получится в Прибалтике, ну, где угодно, только не давите нас тут до Киева. Поэтому то, что Соединенные Штаты именно вмешаются, тем более, как они вмешались в Ираке, потому что в Ираке было просто военное вторжение с достаточно крупным американским и потом и союзным с американцами воинским контингентом, вот сейчас такого сценария по отношению к Сирии совершенно не прослеживается. Вот тут, что касается Ирана, который вряд ли придет на помощь войсками. Ну, Иран, конечно, от Сирии далеко, но надо не забывать, что поблизости от Сирии Ливан. А внутри Ливана находятся достаточно крупные силы, которые, в общем, тесно взаимодействуют с Ираном, это минимум, что можно сказать, о котором Иран активно помогает, это Хизбалла. И если сейчас наступает какой-то затишье, скажем так, в израильско-палестинском конфликте, то не исключено, что Хизбалла в этом случае может как бы применить свои силы и в другом направлении, тем более, что Иран теперь по целому ряду позиций сотрудничает с Россией, ему как бы выгодно оказывать России взаимоподдержку, так же, как Россия оказывает ее Ирану на определенном уровне. Поэтому здесь такой вот перспективы у этих, назовем их так, Бармалеев, они не то чтобы сильно радужные. Но вот тут наш, один из тоже наших слушателей, С, спрашивает, сейчас, нет, это продолжает, прошу прощения, Алексей. Небольшой комментарий к моему вопросу номер один. Вот сегодня город Хама уже захвачен, может Хомс и Дамаск на очереди. Но понимаете, надо, во-первых, иметь в виду два момента. Во-первых, пока идет как бы туман войны, каждая сторона там о своих победах может докладывать там с многократным преувеличением. Это не новость уже, это так было. И в сирийском конфликте, и в украинском конфликте, и в сирийском конфликте. Так что здесь то, что реально происходит, это можно судить только по каким-то независимым источникам, которых немного. Да, во всяком случае, военная власть в России, они еще не добрались. И если они хотят добраться в это направление, то, наверное, там им предстоит какое-то более серьезное сопротивление, чем... Может быть, какое-то движение там по пустыне или куда-то еще, где, в общем-то, передвигаться за отсутствием лесополос там и оборонительных каких-то линий, конечно, гораздо проще. Наверное, им с применением вот этих новых технологий, наработанных в украинском конфликте, как то беспилотников, средств глушения, там, радиоэлектронной борьбы и прочего, наверное, это для сирийской армии было в новинку, она все-таки... в украинском конфликте не участвовала, но другое дело, что все эти новые наработки, надо тоже понимать, это вещь временная, это не какой-то постоянный стратегический успех. Вот кто-то ее применил и прямо сразу ему поперло. Ну, через какое-то время противник адаптируется к этому, я в данном случае имею в виду сирийские правительственные войска, а дальше все рассказы о том, как они там массово сдаются и разбегаются в разные стороны, но это все... как бы новости из таких же фейковых укрканалов, которых мы и так на своем чате обсуждения передач мы имеем в изобилии, так что доверять им можно так примерно деля на 10. Что касается реально, насколько они продвинутся там к Холмсу и к Дамаску, ну это все уже было. Да, то есть я вот еще раз напоминаю конфликт 15-го года, когда он только развивался в Сирии, там все это было уже. Так что, как бы, в итоге правительство Асада от этого не пало. Хотя, как бы, вот уже все занесли, как бы, ручку и сказали, все, вот сейчас вот подписываем, да, тут все, конец асадовской Сирии, сейчас уже будем делить власть. Вот до этого все равно не дошло. Поэтому сразу там и развивать из этого трагедию о том, что вот сейчас все пропало, бросая мешки, вокзал отходит. Ну, совершенно нет никакого смысла. Посмотрим, как будут развиваться события. Там многое опирается, кстати, на родовые, ну или племенные, или там религиозные, скажем так, общины, которые находятся на территории Сирии. Где-то там есть идейные родственники по религии, с которыми как бы общаться проще, и на которую там определенные силы, ну, например, те же Бармалеев могут заходить легко. А есть другие, на которых им как бы гораздо труднее оперировать, потому что там находятся отнюдь не их как бы моральные идеологические союзники. Это все в значительной мере упирается вот в религиозную, ну, может быть, не сильно религиозную, но во всяком случае этническую составляющую самой Сирии, как и многих арабских стран, которые состоят из многих народов и народностей. И поэтому где-то там продвинуться ближе к своим, там проще, чем продвинуться через территорию чужих. Вот, грубо говоря, вопрос стоит так. Так что, я думаю, что не надо драматизировать, что, и тем более сопоставлять это с украинским конфликтом. Поглядим, как это будут развиваться события. Война вообще это дело такое, когда кто-то продвигается вперед, кто-то назад, и потом наоборот. Но все это в целом, вся эта ситуация показывает, что в общем, если не додавить гадину, вот как это произошло в случае Сирии, как раз именно в случае перемирия, которое там было заключено, потому что вот вы не додавливаете там этих Бармалеев, а вот мы как бы гарантируем, что вот они на вас больше не нападут. Вот это как раз яркий пример того, что все эти обещания – это туфта. Это я говорю в перспективе того, что нам обещается как бы как урегулирование украинского конфликта путем там какой-то демаркации на захваченных территориях и прочее. Это просто передышка для Бармалеев, для того, чтобы они потом снова возобновили свою деятельность. Поэтому этот сирийский пример как раз это очень хорошо показывает. Ну и последнее, что относится к этой вот С, спрашивает, я так понимаю, обменяли Сирию и Грузию на Запорожскую и Херсонскую области, да и те не полностью, выгодный обмен. Ну, это вообще фантазии. Понимаете, какой обмен, какие, так сказать, обмен Сирии, Грузии там и так далее. Во-первых, в Сирии, вот как я только что сказал, там идут бои, применили какую-то техническую новинку, которые раньше в сирийском конфликте не использовали, ну это естественно, поскольку это партизанские такого рода силы. И теперь это как бы, когда новинка известна, ну я не думаю, что ей можно пользоваться бесконечно, уж тем более для того, чтобы захватывать там и Хомс, и Дамаск. Может быть продвижение туда, может быть даже и удачное для противника продвижение, но это будет динамичная ситуация, которая будет меняться то в ту, то в другую сторону, так что ни о каком обмене речи не идет. Грузия тут вообще ни при чем. Но в Грузии есть собственное правительство, оно никаких вспомоществований как бы от России не просило и не собирается этого делать. Кстати, замечу, что между Россией и Грузией до сих пор, еще с прошлых времен, нет дипломатических отношений. Так вроде бы есть безвизовый въезд уже туда-сюда, да, есть авиасообщения, а вот дипломатических отношений нет. Их как-то разорвали там во времена Саакашвили. Так до сих пор они не восстановлены. Ну и как бы ни одна из сторон, строго говоря, об этом не парится. Поэтому говорить, что там в России, в Грузии какое-то российское влияние, которое вот как бы поворачивает ее в сторону к России и так далее, это все украинские бредни. И на самом деле просто разница в том, что во главе грузинского правительства стоят как бы политики, действующие в национальных интересах, а не какой-то купленный клоун, я имею в виду Зеленского. А почему он купленный? Потому что, в общем, он как бы на американские деньги живет, и, в общем, не зря ему совсем недавно Шольц привез там чемодан с наличкой. Вот тот самый серебристый, который он не выпускал из рук до тех пор, пока его не передал лично Зеленскому. Это разная совершенно ситуация, и правительство Грузии, действуя из своих национальных интересов, оно понимает, что вот находясь в том месте, где находится Грузия, да, ей начинать какие-то там битвы с Россией, это ну, совершенно бесперспективное занятие, не говоря уже о том, что даже чисто логистически вот то, что, скажем, на Украину может тащиться через украинскую польскую границу, то в Грузию таким образом не затащишь. Ни через Армению, особенно, так сказать, ни через Турцию, ни через, тем более, Азербайджан. Не говоря уже о том, что и побережье само, вот, так сказать, проходимые как бы части, помимо Кавказского хребта, вообще-то отгорожены от России, Южной Осетии и Абхазии, которые тоже не сильно дружелюбны по отношению к Грузии. Так что в этом контексте вот, какую-то затевать там бучу, с точки зрения Украины, это понятно. Вот пусть будет где буча, какая угодно, кто там погибнет, не погибнет, это фигня. Главное, вы отвлеките, хоть если получится, Россию, ну а что там будет с вами, хрен с вами. Главное, чтобы нас как бы это как бы разгрузило у нас ситуацию, как они надеются, я имею в виду на Украине. Грузии, естественно, такая позиция совершенно никаким образом не выгодна. Вот, и поэтому правительство, которое действует в национальных интересах, которое, в общем-то, надо понять большую часть своих доходов, будь то от продажи каких-то продуктов, туристов, там еще не знаю чего, получает так или иначе из России. Вот не из какого европейского там сообщества, которому ее продукты и вина нафиг не нужны. Вот, не из каких европейских туристов, которые, может быть, там и есть в штучном количестве, но которые в Грузию точно не поедут. Понимаете, для того, чтобы вот быть на таком вулкане своего рода человеческих страстей, да и, собственно, мест такого же типа, как Грузия, если там не лучше, вокруг достаточно, там та же Турция, Египет и так далее, не говоря уже про Грецию, то поэтому ну, никакого нет смысла с точки зрения национальных интересов Грузии каким-то образом собачиться с Россией. Грубо говоря, и Украины их нет. Но смысл-то в том, что украинское правительство там куплено, продано, еще раз куплено, но уже дешевле. Вот. И поэтому, ну что, Грузия просто не идет по этому пути, это ее собственные национальные выборы. И, в общем-то, властям Грузии, после того, как они уже видали, и что такое украинский Майдан, и то, чем он кончается, и каким жертвам приводит, это все уже понятный сценарий. Вот второй раз его не повторить. Как любил говорить Юлий Цезарь, нельзя в одну и ту же реку войти дважды. Поэтому, собственно, у грузинских властей совершенно достаточно собственных сил для того, чтобы самим, как говорится, расправиться с этой ситуацией. Поэтому говорить о Грузии как о каком-то обмене России на, так сказать, Запорожскую и Херсонскую области, это просто какие-то фантазии, не знаю, как еще, так сказать, иначе это разводить. Вы уж извините, я тут перехожу сразу ко второму вопросу, который задал тот же Алексей, поскольку мы затронули тему Грузии, да, стоит ли Грузии, России вводить войска в Грузию для того, чтобы защитить законный парламент. Тем более, если известно, что, скорее всего, будут использованы те же технологии, что были на Майдане. Может, тогда лучше не ждать, справятся власти Грузии сами или нет, и предотвратить это заранее самим. А то из Грузии также могут сделать антироссию, которая будет еще с юга на Россию лезть, разве нет? Вот я только что, в общем-то, достаточно подробно эту тему изложил. Вдобавок к ней просто скажу, что ввод войск России в Грузию для того, чтобы защитить законный парламент, это вообще не лезет ни в какие ворота. Не говоря о том, что сама Грузия об этом не просила. Ну и кроме того, в Грузии, в общем-то, достаточно сил, потому что все-таки надо учесть, что правящая партия опирается на большинство грузинского народа. Это большинство может быть распределено больше в сельскую местность и меньше в городах, но сторонники есть и там, и поэтому просто, а тем более среди силовых органов, и поэтому предположить, что вот правительство Грузии вот так вот сейчас рассыплется, как карточный домик, это совершенно ничем не оправдано. Во всяком случае, одно можно сказать, что вот грузинская партия, вот эта грузинская мечта, которая доказала, собственно, свою дееспособность именно в результате вот этих вот действий, это отнюдь не Янукович. Так что я думаю, что за Грузию опасаться нечего, ни о каком вводе войск, естественно, даже в предположительном плане речи идти не может. И Грузия, я думаю, с этой проблемой справится сама, тем более, что это в ее собственных национальных интересах, о чем я, собственно, только что и сказал. И еще в дополнение к вопросу о Грузии. Вот Эс спрашивает, в чем сложность запретить подвоз еды митингующим в Грузии и на украинском Майдане 2014. Неужели нельзя окружить территорию полиции и отбирать у проходящих большие порции полуфабрикатов? Ну, вы знаете, смешной вопрос, конечно, потому что, во-первых, в Грузии нет никакого Майдана. То есть, вот с точки зрения установки палаток, там постоянного какого-то присутствия людей, как это было на Украине, значит, соответственно, какого-то кашеварства там и прочего, всего этого нет. Люди собираются, то есть те, кто собирается митинговать, они собираются по вечером, как говорится, на ночь, и с утра расходятся и опять там по своим рабочим учебным местам. Значит, как следствие, они приезжают туда, ну, приходят туда не из-за того, что их там подкармливают, хотя там и по примеру украинского Майдана раздавали какие-то хачапури, по-моему, в первые дни, но это так, скорее провести некую аналогию с украинским Майданом, вот, мол, у нас сейчас все точно так же все пройдет. На самом деле так и прошло, эти хачапури, они потом больше нигде не фигурировали, и вообще вопрос еды как таковой там не стоит. Люди приходят туда не голодными и уходят не голодными. Что касается действий полиции, то надо понять, что вот насколько можно судить по этим прошедшим дням, она вот в отличие от украинского Майдана, она действует достаточно грамотно, потому что она не просто стоит в глухой обороне, а во-первых, предпринимает действия, вытесняя, когда это требуется, а главное, выхватывая, так сказать, организаторов вот этого всего действия, в том числе и тех, кто стреляет пиротехникой там, и так далее, так далее. Насколько я понимаю, их не гладят по головке и потом как бы изолируют на все время, пока эта буча продолжается. Вот, поэтому, как говорится, настоящих буйных, их всегда немного. Там есть, как говорится, толпа, которая ходит там с флагами, скандирует лозунгами и там где-то создает массовку. А вот эта вот буйная составляющая, которая там приходит уже с заготовленными пиротехниками усиленные, там с какими-то там фейерверками, чуть ли которые не стреляют, как огнеметы. Вот. Это всех можно, как говорится, при грамотных действиях полиции выловить. Что, собственно, грузинская полиция делает, в чем можно только лишний раз засвидетельствовать, что она поступает в этой ситуации грамотно, и опыт Майдана всему научил. Так что запретом провоза еды там, ну, совершенно это не актуально для грузинской ситуации, об этом просто не может идти речь.